уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Но из парней у нас вот только звукорежиссер и продюсер. Оксана Дмитриева с нами, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Оксана Генриховна, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон. Телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москобот. СМС-портал плюс 7925888948. Еще у нас есть YouTube, конечно же, канал «Говорит Москва». Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И вопросы по делу мы, возможно, зачитаем. Оксана Генриховна, возможно, на них ответит. Но давайте начнем с того, что сезон открыт. Новая Дума, новый созыв, вы в ней, но вы оказались единственным внефракционным депутатом Госдумы 8-го созыва. Почему так?
Я проходила, избиралась по одномандатному округу в Санкт-Петербурге от партии «Роста». Партия «Роста» не прошла, не преодолела 5-процентный барьер, а из кандидатов по одномандатным округам прошла только я. Были еще представители двух партий, которые также прошли в единственном числе в Государственную Думу от партии «Родина» и от партии «Гражданская платформа», но они присоединились к фракции ЛДПР. Ну, я не посчитала возможным, потому что я выдвигалась от партии «Роста», и, собственно говоря, я придерживаюсь определенных идеологических позиций. Я готова сотрудничать с другими оппозиционными партиями, уже сотрудничаю, но и по отдельным вопросам и с представителем правящей партии, но есть определенная идеологическая, политическая и профессиональная платформа, которой я намеренно придерживаюсь.
Считается, что, помните, даже это в прошлой Думе тоже было, когда одномандатники избирались, и они так или иначе себя там, например, не ассоциировали, например, с правящей партией, но все равно там ходили и так далее и тому подобное, что присоединение к той или иной партии дает как будто бы больше инструментарий для продвижения собственных идей, инициатив, отстаивания своих интересов. Вот, вы себя в этой связи не чувствуете как бы одиноко, и с другой стороны, каков ресурс для того, чтобы отстаивать свои идеи?
Дело в том, что у представителей оппозиции и так являетесь вы представителем, входите вы в состав оппозиционной фракции, или вы в нее не входите, но так или иначе, все равно голосами, голосованием добиться принятия законопроекта или какого-то проекта постановления вы не можете. Потому что даже если все объединяются, оппозиционные партии, хотя такого практически никогда не бывает, но, тем не менее, даже в совокупности всеми голосами добиться принятия невозможно. Поэтому все равно вы для того, чтобы настоять на принятии того или иного законопроекта либо поправки, вы должны достигать какого-то компромисса с правительством и с правящей партией. Теперь какие другие есть инструменты? Ну, есть инструмент права законодательной инициативы. Это право внесения поправок, внесения законопроектов. Оно ничем не ограничено у независимого депутата и даже в меньшей степени, чем у члена какой-либо фракции, поскольку вы ни с кем не должны этот вопрос согласовывать, кроме как со своей совестью, со своим профессионализмом и волей своих избирателей. Второе тоже важный инструмент – это депутатский запрос. Тоже вы можете использовать это право. Я уже им начала активно пользоваться, защищая интересы своих избирателей в Санкт-Петербурге. Уже направила первые два запроса губернатору города по поводу сохранения противотуберкулезного диспансера и классические проблемы, когда застраиваются скверы и парки по уплотнительной, фактически уплотнительной застройке. Теперь, чем ограничена возможность внефракционного депутата? Ну, внефракционный депутат не может получить пост председателя комитета либо заместителя председателя комитета, поскольку все это распределяется по квотному принципу, пакетное соглашение, и это... Ну, в какой-то, я не знаю, насколько председатель комитета, безусловно, расширяет возможности, ну, хотя у оппозиционного представителя и председателя комитета всегда тоже есть многочисленные ограничения, потому что большинство в каждом комитете не за ним, но, тем не менее, у него есть определенные дополнительные возможности и ресурсы. Заместители очень редко обладают такими возможностями с точки зрения отстаивания интересов и проведения своей профессиональной линии, потому что все зависит от того, насколько председатель комитета готов поделиться полномочиями. Но здесь, тем не менее, безусловно, есть ограничения и дополнительные сложности. Но самое, наверное, главное, что есть ряд судьбоносных законов, которые обсуждаются в Государственной Думе, где слово на пленарном заседании дается только представителям фракции. По одному человеку от фракции принимается такое решение. Ну, здесь, во всяком случае, при обсуждении отчетов об исполнении бюджета и бюджета пенсионного фонда, право задать вопрос мне было дано, по моему заявлению. В общем, здесь, наверное, личная была... Личное решение Володина, он мне без согласования с Советом Думы просто дал слово. Да, дал слово для вопроса. Сейчас я обратилась с тем, чтобы мне дали возможность выступить и, опять же, задать вопрос при обсуждении бюджета на 2022 год и федерального бюджета, и, что самое, может быть, и более главное, это бюджета пенсионного фонда, потому что я занималась пенсионными вопросами, пенсионным законодательством. Я намерена была этим заниматься. Так. И, в общем, уже выяснилось при обсуждении даже в бюджетном комитете масса противоречий в самом бюджете пенсионного фонда.
А если вот есть бюджет пенсионного фонда, а если начать с общего обсуждения бюджета, будущего. Примерно месяц назад появлялись эти сообщения, что якобы из-за того, что денег мало, ковид, пандемия и так далее, но вызовов тоже очень много, решено частично, говорят, не критично, но частично сократить социальные расходы, увеличить расходы силовому блоку и так далее. Видите ли вы здесь какие-то противоречия? И действительно ли денег настолько мало, что нужно резать по-живому?
Первое. Все так и все не так.
Разъясняйте тогда.
Во-первых, денег много. Вот денег много в бюджете. Во-вторых, социальные расходы не сокращаются. Ну, или социальные расходы, расходы на науку, образование и здравоохранение, но увеличиваются, не сокращаются, но по ряду позиций увеличиваются не в том объеме, в котором нужно, и в какой позволяют возможности бюджета. Теперь объясняю, что... И в-третьих, нет каких-то критических существенных увеличений на силовой блок. Поэтому, ну, самая большая проблема представленного бюджета не в этом. Самая большая проблема в том, что опять сохраняется практика, когда одновременно средства от нефтегазовых доходов направляются в Фонд национального благосостояния и преимущественно размещаются в иностранных ценных бумагах или в иностранной валюте и не используются на доходы, на расходы бюджета, на то же самое науку, образование, здравоохранение, и при этом осуществляются заимствования. Ну вот, люди это понять на основе здравого смысла невозможно, и с точки зрения экономической науки тоже невозможно.
Это то на это, черный день.
Это абсолютный абсурд ну, как известно, абсурд опровергнуть невозможно, но вот каждый раз вот этот абсурд приходится опровергать. И мне кажется, что вот это, эти вещи, противоречащие и экономической логике, угу. и здравому смыслу, они настолько абсурдные, что мне кажется, что многие уже думают, ну, такого не может быть, значит, здесь есть какой-то смысл. Но никакого смысла в этом нет. Ну, смотрите, какой смысл в том, чтобы осуществлять заимствование на большую сумму? Два, ну, вот чистые заимствования после... То есть там есть объем заимствований, то есть вы занимаете. Часть вы используете на погашение ранее занятых
Понятно.
Долгов. А часть у вас, ну, как бы прирост, он называется чистые заимствования. Ну, так вот, вот эти чистые заимствования, за минусом того, что мы направили на уплату долгов, они свыше 2 триллионов рублей. Mm-hmm. Это в два раза больше, чем тратит федеральный бюджет на образование.
То есть кредитов берем много.
И при этом, ага. и при этом профицит бюджета, то есть это превышение доходов над расходами, составляет 1,3 триллиона рублей.
Примерно. То есть примерно по тому, сколько мы заимствуем.
Ну да, чуть меньше. Mm-hmm. И еще плюс к этому, и вот из всего этого, еще до всего, свыше 3 триллионов направлено в Фонд национального благосостояния.
Так, конечно, на черный день говорят.
Значит, что значит черный день? Опять же, а зачем тогда заимствовать?
На текущие расходы.
Ну, это же логике не поддается, потому что проценты, которые мы платим по кредитам, они дороже, чем те проценты, которые мы получаем от размещения средств Фонда национального благосостояния.
Я правильно вас понимаю, что без кредитов, в принципе, можно?
Абсолютно. То есть можно, зачем занимать, и плюс у вас еще профицит. То есть у вас разница, вот разбалансировка на 4 триллиона.
Ну, с учетом того, что нефть и газ сейчас сильно дорожают, то, соответственно, цена отсечения у нас 43.
А цену, а почему кто, все равно вот больше сказал, кто сказал, будет. Что нужно вот эту, вот эти деньги? Не, это же не то, что все относятся к этому правилу, которое называется бюджетное да. правило, что доходы от нефти и газа нельзя тратить внутри страны, их нужно копить. Разные варианты. Копить на черный день, стерилизовать, чтобы не было инфляции, регулировать валютный курс, чтобы рубль не укреплялся. Потом еще одна новация, вот профессор Мао высказал на нашем бюджетном комитете, что долг нужен просто потому, что долг нужен. Ну вот, что он вот...
Ну это знаете как, у человека должна быть кредитная история, чтобы потом ему, если что, все-таки дали кредит. Ну как-то так.
Но это все аргументы, которые разбивают. Но самый простой аргумент – черный день. Какой черный день? Вот сейчас чернее не бывает.
Ну вот в прошлом году, помните, распечатали да частично ФНБ, раздали по 10 тысяч рублей.
Нет, в прошлом году, 2020 год, завершившийся, Фонд национального благосостояния вырос на 7 триллионов рублей. Угу. В два раза. А то, что раздали по 10 тысяч, это раздали из бюджета, и при этом все равно осуществляли заимствование.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, все-таки, вы же опытный депутат, разговаривали с вашими коллегами.
Доктор экономических наук.
Но
вы знаете, что если бы депутатам,
да.
если бы депутатам сказали, вот голосуйте по совести той же самой «Единой России», я уверена...
К микрофону только.
Да, угу. Я уверена, что 90% проголосовало бы за то, чтобы эту практику... ликвидировать.
Но мы живем в предложенных условиях, безусловно.
Нет, но эти условия мы сами себе придумали, потому что не тратить деньги нефтегазовых доходов, это же налоги. Это налоги, это рента, которая уже изъята. Уже изъята у налогоплательщика.
Вопрос на что? Наш слушатель говорит, ну хорошо, что предлагается? Просто распечатать эту кубышку, раздать денег, все пока, потратят и все.
Пока мы вообще не... А распечатать, не о кубышке распечатывания угу. говорим. Мы говорим о том, что ее не нужно пополнять вот на данный момент времени. И при этом не осуществлять заимствование. То есть у нас долг государственный вырос, ну вот если он в 2013 году был 10%, а сейчас от ВВП, теперь он приближается к 20%. И расходы на обслуживание, то есть на проценты, вот мы сравнивали с наукой и образованием, они уже тоже приближаются к расходам на науку и образование. А могли быть вообще на порядок меньше. Зачем? Вот зачем эта вся...
сложная схема.
Да, вся сложная схема. Причем говорят дальше, нет, мы будем тратить деньги Фонда национального благосостояния, но опять же не через бюджет, а по как бы по специальной процедуре, но потом. Почему потом?
А вдруг будет еще страшнее, чем сейчас?
Что значит вдруг будет еще страшнее, чем сейчас? Если вдруг будет еще страшнее, чем сейчас, если вы вкладываете, ну, опять же, нас что спасало или относительно спасает в условиях ковида? Мы что, использовали Фонд национального благосостояния? Нет. Нам что, продавали вакцину? Нет.
Сами сделали.
Да. Мы сами ее сделали на остатках того научного потенциала, который был, который сидел на голодном пайке. Нас что, нам ИВЛы продавали? Нет. Мы срочно, в срочном порядке стали восстанавливать производство. Если бы мы все это время инвестировали в собственную экономику, в собственное производство, в здравоохранение, в образование, то я думаю, этот черный день, который настал, эта пандемия, мы бы ее прошли гораздо лучше. Потому что мы в итоге относительно справляемся с ситуацией с ковидом, угу, только потому что мы не провели до конца оптимизацию здравоохранения. Просто потому что есть определенный и был определенный запас коечного фонда. И мы срочно стали, вот в срочном порядке, стали строить мобильные
госпитали,
трансформеры и так далее, увеличивать коечную мощность.
Если по раскладу смотреть, а не дофинансирование социальной сферы, это, соответственно, здравоохранение, образование, наука, в каком объеме вот вы оцениваете? К нам приходили представители высшей школы здравоохранения, они говорят, 400 миллиардов рублей в год на здравоохранение.
Ну, здравоохранение сейчас существенно увеличено в связи с ковидом, и более того, увеличены выплаты врачам. Но я думаю, что сейчас совокупные расходы на здравоохранение они достигают 5 триллионов рублей. Уже опровергли этот тезис о том, что та норма, которая предписывается Всемирной организацией здравоохранения, не менее 5% от ВВП, у нас тратится сейчас 3,7-3,8, вот примерно такой расклад. Поэтому я думаю, что если ставить другое дело, можно ли в один момент эти все средства освоить,
да,
потому что очень долго сидела здравоохранение на голодном пайке. Если закрывали фельдшерско-акушерские пункты, то вы за один год их не восстановите. Если закрывали районные больницы, то их тоже за один год не восстановите. И даже построить новые клиники, все равно это какое-то длительное время. Mm-hmm. Поэтому, я думаю, что в целом дополнительные расходы на здравоохранение в краткосрочном периоде должны быть примерно на триллион-полтора больше. Другое дело, как они должны распределиться между регионами и федеральным бюджетом, и насколько они могут быть быстро освоены. Здравоохранению, и что еще очень важно, конечно, нуждается здравоохранение в поддержке. Вот здесь принципиальный вопрос. Поддержка науки, которая сосредоточена в области здравоохранения. Там вообще пока смешные цифры. Здесь нужно увеличивать на порядок, потому что там, называлась цифра 10 миллиардов, когда министр приходил на наш комитет. Это, конечно, нужно на порядок больше. И есть целый ряд программ по разработке новой...
Понятно.
тоже они как бы обсуждались, там тоже, конечно, они должны быть, ну, разработаны, эти программы. Многие годы их не разрабатывали, не запрашивали, угу. потому что все время говорили, денег нет. Сейчас вроде на здравоохранение деньги давать готовы, но вот этот паровоз, он... еще не на парах.
Там же еще многое упирается, как раз и мы с экономистами в этой студии говорили, и те люди, которые поддерживают такое аккуратное, как это называлось, аккуратные траты федерального бюджета, так это называлось, потому что, ну, чтобы финансировать здравоохранение или образование, или науку, или там, значит, демографию, нужно понимать, что мы хотим в конце концов. То есть, если мы хотим развивать производство, куда мы все это будем сбывать? Наш рынок очень узкий, платежеспособность тоже низкая. И вот непонятно, то ли дороги строить, там города построить, то ли сначала города строить, а там дороги потом появятся.
Ну, это такое...
Я понимаю, эта схема избитая, но она присутствует.
По здравоохранению там на самом деле есть очень какие-то, ну, вот, простые вещи, которые наверняка будут освоены и дадут эффект. Это заработная плата. Потому что если по некоторым направлениям, и особенно те, кто выполняют по высокотехнологичной помощи, там финансирование uh-huh. более-менее отлаженное, хотя тоже не до конца, то есть направления, которые, как бы, социальные болезни, которые до сих пор сидят на голодном пайке. Я уже не говорю о финансировании здравоохранения в регионах, особенно в регионах дотационных. Поэтому там это вопрос абсолютно беспроигрышный и эффективный. Но еще есть проблемы, это когда привлекаются работники здравоохранения, потому что когда все позакрывали, и фельдшерско-акушерские пункты, и районные больницы, для того, чтобы снова все это возродить, и для того, чтобы люди поехали в малые города, врачи, медицинские работники и в села, угу. то здесь тоже вопрос о финансировании переезда, а вот пособие, которое дается, подъемные выплаты, которые даются. И тут тоже много вопросов, потому что даже в крупных городах, допустим, в Санкт-Петербурге, есть отдаленные районы, в которых, ну, вот, необходимо для того, чтобы обеспечить кадрами вновь построенные и прекрасно оборудованные поликлиники, угу. есть большой недостаток квалифицированных кадров. То есть должна быть...
Программа, да.
Зарплата и подъемные на, ну, как бы, обустройство, на переселение.
В этой связи возникает еще вопрос, и ваши коллеги тоже говорили, с надеждой, взирая на поправки в Конституцию, что Государственная Дума наделяется большими полномочиями. В этом созыве она может больше спрашивать с правительства и как будто бы сможет, что называется, противостоять той схеме. В правительстве закон написали, туда спустили, Госдума приняла.
Что касается бюджета.
Да, на примере бюджета хотя бы.
Прежде всего скажу, изменение позиции правительства при рассмотрении даже бюджета в Думе и на пленарных заседаниях, да. Кое-какие изменения есть. То есть, это не всех касается. Например, представители пенсионного фонда хамили так, как вот... И раньше не хамили на какие-то мои вопросы.
Их мы обсудим после новостей.
Да, и ответы не давали. И все это как бы видно в прямом эфире, потому что заседания не только Думы, но и бюджетного комитета, вообще всех комитетов снимается. Транслируются угу. и снимаются. Поэтому каждый может посмотреть. Но в целом более внимательно, и вот это подсознание, что при утверждении нужно будет проходить Государственную Думу, конечно, влияет на правительство, на представителей правительства. Теперь это, ну, больше влияет на их поведение, на ответы.
Давайте здесь точку с запятой поставим. У нас новости. Мы закончим. И про пенсионный фонд обязательно поговорим. Оксана Дмитриева с нами, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. С нами Оксана Дмитриева, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Оксана Генриховна, обещала вам дать закончить ваш тезис по поводу бюджета. Да.
Да, по поводу бюджета. Поэтому мы начали о том, что правительство, да, поведение несколько изменилось. Так. Правительство, поскольку на уровне подкорки, они понимают, что за назначением нужно снова идти в Государственную Думу, и это, я считаю, позитивный момент. И, в принципе, им все время об этом напоминают, потому что председатель Государственной Думы Володин на каждом заседании, он все время правительству напоминает о том, что мы их утверждаем, и иногда это, ну, выполняет роль холодного душа. Так. Но не всегда. Но все-таки выполняет.
Угу.
Теперь, что касается бюджета. Права у Думы изменить любую цифру в бюджете были всегда. Другое дело, для того, чтобы этими правами конституционными воспользоваться, нужна политическая воля. Ну, когда мы начинали работать в Государственной Думе, я была депутатом первого и второго созыва и возглавляла бюджетный подкомитет в Государственной Думе, а председателем комитета был Михаил Михайлович Задорнов, угу. Потом министр финансов,
да.
То мы в Государственной Думе перераспределяли до 20% от расходов бюджета. Сейчас это ничтожная доля. Неоднократно мы отправляли бюджет в согласительную комиссию, и тогда мы могли изменить основные характеристики бюджета. После я вообще таких, уже начиная, ну, практически последние 20 лет этого не было. Поэтому права-то есть конституционные, вот, но ими, я считаю, пользуются совершенно недостаточно, потому что практику, которая противоречит, ну, вообще любому учебнику
по экономике.
Государственным финансам, что вы занимаете деньги, чтобы их не тратить, ну, это просто...
Взял кредит и положил.
Ну, это просто. И при этом говорите, что мы должны иметь резервы, и предполагать, что если действительно ситуация ухудшится, то вы должны будете резать по-живому и формировать резервный фонд правительства. Ну, вот у вас 1,3 триллиона профицит. Направьте его сразу в резервный фонд правительства, чтобы вы понимали, что вы его можете
тратить
по решениям правительства. Понятно, что мы не можем предсказать ситуацию с ковидом. Это вообще не экономическая характеристика. Мы, экономисты, не можем предсказать, как будет развиваться пандемия. Потребуется локдаун, не потребуется локдаун. Сформируется коллективный иммунитет, не сформируется. Это действительно факторы, не поддающиеся экономическому прогнозу. Поэтому, да, наверное, резерв нужен. Только он должен быть как резерв правительства, а не то, что эти деньги мы вообще никуда, непонятно куда отдадим, а когда нам понадобится резервный фонд, мы будем сокращать другие расходы бюджета.
По поводу пенсии давайте же начнем. Все-таки накопительные пенсии, заморозка накопительной части пенсии, индексировать пенсию рабочим, пенсионерам, не индексировать ее. Все-таки как вы сами оцениваете, как экономист, профессионал, то, как выглядит сейчас пенсионная система в России?
Значит, первое, начнем с архизапутанного вопроса по заморозке пенсионных накоплений. Значит, здесь скажем, что никак... И депутаты, я вот прослушала последние обсуждения, когда продлевалась вот так называемая заморозка пенсионных накоплений, на самом деле это никакая не заморозка, полная каша и у самих депутатов. Потому что те депутаты и те фракции, которые выступали против накопительного элемента, они одновременно выступают против заморозки пенсионных накоплений, ну, так называемые. Но на самом деле это просто приостановление накопительного элемента.
Так.
И оно абсолютно правильно. Только моя позиция, что его нужно не просто приостанавливать, а вообще отменить.
Угу.
У граждан никакой заморозки не происходит. Это те взносы, которые они, ну вот молодое поколение, ну, собственно говоря, оно и сейчас трудоспособного возраста, 67-го года рождения и младше, направляли раньше на накопительную часть пенсии, эти же деньги направляются в страховую часть пенсии. И более того, они реально будут учитываться, они не потеряются, и они будут индексироваться. И тут вот просто момент истины был на Государственной Думе, потому что пришел замминистра финансов Моисеев, с которым до этого мы долго-долго спорили по поводу того, что доходность по накопительному элементу меньше, чем индексация страховой части пенсии. И поэтому те, у кого есть большой накопительный обязательный элемент, они страдают, потому что эти деньги могут потеряться, во-вторых, они индексируются меньше, чем индексация по страховому пенсионному капиталу. Он все время говорил, нет, это не так, это не так, это вот, а будет потом вот совсем по-другому. И вот сейчас, когда он обосновывал, что нужно продлить мораторий на перечисление взносов на вот накопительный элемент, что называется в народе заморозкой, на самом деле это сами НПФы изобрели, потому что это для них заморозка, не для граждан, а для них. Это им не перечисляются эти деньги. А гражданам они перечисляются в пенсионный фонд. Да. Он теперь вот сказал, когда ему задали вопрос, почему вы так ущемляете граждан, он ответил, а мы граждан не ущемляем, потому что индексация по страховой части пенсии больше, их пенсионный капитал будет больше прирастать, чем накопительный, что на самом деле правда. Поэтому здесь нужно принять одно решение. Так. Нужно сказать людям честно, что реформа, против которой я активно боролась, 2002 года, которую проводил Зурабов и Матвиенко, тогда была вице-премьером, что она провалилась, что обязательный накопительный элемент, он, во-первых, обесценивается, никакой реальной дополнительной пенсии гражданам не дает, при этом отнимает пенсии у ныне живущих пенсионеров, создает дефицит пенсионного фонда. И, собственно говоря, нужно не вот каждый год принимать это решение, а отказаться от этого накопительного элемента, все взносы обязательные перечислять на страховую часть пенсии и честно сказать, что делать с теми деньгами, которые люди уже накопили, которые находятся частично во внешэкономбанке, это государственная управляющая компания, но большая их часть находится в НПФах, ну и очень небольшая в частных управляющих компаниях. А вот что с этими деньгами происходит? Мы каждый раз на Думе принимаем решение, что вот эти, что делать с этими НПФами, которые полностью ликвидированы, что делать с НПФами, которые находятся в стадии ликвидации. Так. И это... Собственно говоря, вся система, ну, вот, доказывает, что ее нужно, по ним нужно принять решение. Мое решение, мое предложение, что здесь нужно дать людям право. Либо вы говорите, не хочу я больше, это вы меня заставили, обязательный накопительный элемент. Я хочу, пусть мои средства переведут в государственный пенсионный фонд и переиндексируют их так, как была индексация страховой части пенсии. А те, кто хочет дальше, ну вот, я верю...
Связываться с
этим. Да, я верю в накопление, я верю в эту систему. Пусть он их оставляет, ну, там, где он хочет, но при этом четко понимает, что на эту сумму ему страховая пенсия будет уменьшена. Потому что вот смотрите... Все говорили, вы получите, вы будете получать накопительную пенсию. Но ведь практически никто ее не получает. Ведь люди уже выходят по возрасту
на пенсию, уже
на пенсию и должны иметь этот накопительный элемент. Всем выплачивается так называемая единовременная выплата. То есть вот вы внесли сколько-то денег, ну вот за все это время, молодое поколение по 6% отчисляло. Ну вот, мое поколение тоже в течение нескольких лет отчисляло 2%. А потом нам сказали, вот хотите получать, ну, чтобы возиться с вашей пенсией, то есть...
перерасчитывать в общую сумму все класть, это
индексировать, это никто не собирается. И вот смотрите, по 2020 году накопительных пенсий, вот чтобы они ежемесячно выплачивались, их оформлено только 10 тысяч на всю страну. А единовременную выплату получила 500 тысяч.
Так.
То есть это вообще гора родила мышь. Или, наконец, все-таки получили это поскольку министр финансов давал эти данные, поэтому мы их замминистра финансов, мы их получили. Всего накопительную пенсию получает 107 тысяч человек, а вот эту единовременную выплату, то, что вы нам дали, то вот получите, их уже 9 миллионов. 9 миллионов. То есть это у 9 миллионов людей, у них уже их пенсия на многие будущие года, она меньше существенно будет, и чем дальше, тем больше, чем у тех людей, у которых этого накопительного элемента не было.
Некоторые люди вообще считают, например, из молодого поколения, я сама сталкивалась и слышала эти разговоры, что, вот, например, мое поколение, вообще конца 80-х годов, а мы не верим, что пенсия у нас будет вообще.
Вы знаете, я это слышала тоже на протяжении многих-многих лет. Ну, сколько я занимаюсь пенсионным законодательством, уже прошло больше 20 лет. И уже вышли на пенсию те, кто тогда это говорил.
На них хватило.
И к сожалению большому, они тоже не верили в эту, ну, вот, пенсию. Но, к сожалению, когда они уже достигли пенсионного возраста, мало у кого есть, ну, вот у наших граждан есть дополнительные источники, которые им бы позволили безбедно жить. Поэтому большая часть наших сограждан так или иначе зависят и будут зависеть от пенсионного обеспечения. Поэтому это очень важный момент.
Вас не смущает, и как вы относитесь к тем утверждениям, что, в общем-то, люди, ежемесячно отчисляя через работодателя в пенсионный фонд, потом выходят, у них есть возраст дожития, такая кондовая формулировка, и вот им дают эти деньги, но не все успевают эти деньги получить, там, потому что умирают, например, раньше каким-то образом. Ну, можно ли пенсии повысить, с одной стороны, чтобы это были не какие-то там совсем деньги копеечные, а что-то ощутимое, вот, или хотя бы позволить наследовать эти деньги?
Значит, здесь два принципиальных момента.
Да.
Если мы придерживаемся страхового принципа, то есть договора поколений, в том плане, что ныне работающие платят взносы, да, на которые живут пенсионеры, а когда они выйдут на пенсию, то им будут платить взносы, за их пенсию будут платить взносы будущие поколения, то там наследование, в принципе, невозможно. Но эта система, ну вот страховая, да, я как обязательную систему, вот обязательную за счет взносов, считаю, что должна быть страховая, потому что я очень много считала по моделям, рассчитывала, и получается, что она все равно более эффективна, она позволяет получать большую пенсию, потому что здесь меньше рисков, она все равно зависит от того, насколько растет экономика, она гораздо легче в администрировании, поэтому она позволяет при тех же взносах обеспечивать больший размер пенсии.
Так.
Поэтому индексировать пенсию, ну вот в настоящих условиях, больше можно. Более того, я полагаю, что тот бюджет, который внесен на 2022 год, он даже не выполняет тех требований и тех обещаний, которые создатели, разработчики этой пенсионной реформы и пенсионного фонда говорили не только гражданам, но и президенту, что будет опережающая индексация пенсии. Ее нет. И более того, ее нет по фактической инфляции предыдущего года. Поэтому индексация, конечно, должна быть больше. Вопрос номер два. Тоже принципиальный. Это индексация пенсии работающих пенсионеров. Конечно, ее нужно осуществлять, и более того, проанализировав бюджет пенсионного фонда уже за 2020 год, я совершенно точно вижу, что средства, которые необходимы были бы в 2020 году на индексацию пенсии работающих пенсионеров, тем, чтобы им стали платить также пенсию, начиная с 2020 года, так же, как и неработающим пенсионерам были, потому что бюджет пенсионного фонда 2020 год, пандемийный год, исполнен с профицитом, опять с профицитом, 550 с лишним миллиардов рублей. А на индексацию пенсии работающим пенсионерам нужно было 350 миллиардов.
Миллионов.
Миллиардов.
Миллиардов. Ну, понятно, но здесь же еще один момент возникает, значит, что в приоритете, и вопрос с другой стороны, когда сейчас происходит индексация на фактическую инфляцию, ну, в плане социальных выплат, это же признание за государством, что у нас инфляция не та, которую пытается спрогнозировать Центральный банк и сделать такие условия, чтобы она была такой, а она выше, и ее сложно сдерживать.
Ну, по поводу того, как сдерживать инфляцию, это тоже отдельный разговор, потому что это уже не вопрос, ну, вот, пенсионного фонда. И следующий еще вот момент, в чем спор был с пенсионным фондом, да. И почему они вот молчали просто как партизаны на допросе. Mm. И не отвечали, и не отвечают, и пытались, значит, обрубить... мои ответы. Так. Дело в том, что что происходит у нас с численностью пенсионеров? То есть все те заявления, которые они делали и гражданам, и самое главное, ну, то есть и гражданам главное, и еще нужно обратить внимание, что то же самое они пытались и убеждали президента в том, что мы проводим пенсионную реформу не потому, что мы хотим экономии фискального эффекта, а потому что мы хотим повысить пенсии. Угу. Но то, что пенсии не повысили, это, по-моему, всем очевидно. А по поводу экономии. Смотрим, мы задавали им вопрос, а какая у вас экономия в бюджете пенсионного фонда? Они говорят, а у нас никакой экономии нет. Мы вообще потратили на 192 миллиарда больше, если бы мы реформу не проводили. Дальше начинается вопрос, а почему это у вас экономии нет? Когда, во-первых, у вас 2020 год с профицитом вышел при планируемом дефиците. Вот. А во-вторых, численность пенсионеров сокращается. И сократилась.
Людей становится физически меньше, да.
Очень сильно. Причем, если первый год реформы сократилось число вновь назначаемых пенсий, это 2019 год, на 874 тысячи, это очень много, вот, когда перешли. Но дело в том, что дальше уже количество вновь назначенных пенсий, оно сократилось лишь на 76 тысяч в 2020 году. Основное сокращение пенсионеров, оно было очень значительным, произошло за счет других факторов. А вот какие это факторы? Вот они молчат, как пионеры. Не как пионеры, а как партизаны.
Просто, да, возникает вопрос.
Потому что на самом деле это, значит, здесь два момента. Первое. Сокращение численности пенсионеров при плавном переходе, а следовательно, желаемая для них экономия, она получается только в первый год. Дальше это все плавно
нивелируется.
Да, нивелируется. И второе, что сокращение численности пенсионеров в 2020 году, я уверена, в 2021, основное очень значительное идет за счет избыточной смертности. И действительно уменьшается продолжительность, ожидаемая продолжительность жизни. Это два аргумента для того, чтобы возвращаться снова к прежнему пенсионному возрасту. Потому что демографических, и тогда их не было, демографических оснований для повышения пенсионного возраста. Тем более их нет сейчас. Потому что действительно ковид очень сильно ударил. Одновременно с демографическими основаниями очень сильно изменился рынок труда, потому что произошла реструктуризация экономики и изменение как бы структуры рабочих мест. Вот то, что мы говорили, сдвиг в пользу высокотехнологичных отраслей.
Поэтому говорят, они же могут работать больше.
Цифровизация, она ударила, ну, то есть она, с одной стороны, сдвиг в нужном направлении, но по старшим возрастным группам это, конечно, ударило. Ну, как мы говорим, что не нужно столько пожилых продавщиц, а нужны ребята на самокатах и на велосипедах, которые развозят заказанную по интернету продукцию.
Ну, то есть кризис того, что после 45 уже сейчас очень сложно найти людям, бывает, работу, он, в общем-то, будет усугубляться, вы считаете?
Он уже есть, потому что... И более того, вот смотрите, самоизоляция. Вот я работаю, будучи депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга, я все время на весь период пандемии говорила, ну, смотрите, объявление самоизоляции после 65, А когда мы посмотрим динамику смертности, и кто, ну вот, и основная тяжесть заболевания, она как раз приходится на работающий контингент от 55 до 65. Ведь ковид, он ведь не смотрит на наше законодательство, где мы вдруг ввели пенсионный возраст, повысили до 65 лет. Он как бы бьет по тем людям, которые, ну вот, уязвимы с точки зрения своего состояния здоровья. И вот сейчас объявили самоизоляцию, правильно сделать?
60+.
Да. 60+. Значит, еще одно вот доказательство от противного, что демографические основания для повышения пенсионного возраста не было. Состояние здоровья не позволяло, ну вот, наших сограждан увеличивать пенсионный возраст, и они, конечно, очень сильно, вот эта категория пострадала, потому что на них не распространялась самая изоляция, это 65+, они оставались на рабочих местах и были, в общем, первыми и самыми...
Кто принял удар, да.
Да, кто принял удар.
Оксана Георгиевна, у нас буквально минута остается, но здесь как раз вот про ковид очень хочется. С вашей точки зрения, действительно для государства такая серьезная дилемма? Либо локдаун, но тогда оно само должно всех содержать, а вот то, что у нас нерабочие дни, это и не локдаун, и экономику закрывать не хочется.
Ну, первое, я, когда в самом начале я была сторонник введения жесткого карантина и локдауна для тех предприятий, которые обслуживают социальные контакты. При том, чтобы экономика не упала, конечно, с самого начала, в 20-м и весной, я считала, что промышленные предприятия, те, кто не, и инфраструктурные предприятия должны работать. После того, как у нас появилась вакцина, альтернатива локдауна только обязательная вакцинация, всеобщая вакцинация. Поэтому я считаю, что вот сейчас через QR-коды, мне кажется, что нужно просто для определенных профессий, для определенных категорий вводить обязательную вакцинацию, начинать с себя, с госслужащих. Государственные служащие, условия найма, обязательная вакцинация, если у вас нет отвода от прививок. Ну, то же самое, все, кто работает по обслуживанию...
С людьми.
Да, кто работает с людьми.
Оксана Дмитриева была с нами, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Спасибо, приходите еще, ждем вас. Это была программа «Умные парни». Далее рубрика «Русский язык». Я с вами до завтра прощаюсь. Всем приятного вечера.